«Я же вам всегда говорил», — ответил Храбрых. Как ни напрягала Бариль память, она не могла припомнить, чтобы инженер говорил что-нибудь подобное. Совет старейшин длился 2 часа. Сначала пили чай и говорили о плохих травах в Адаевской степи, и о том, что песок совсем занес старые караванные дороги в Кунград. Храбрых не участвовал в разговоре, но тревожно прислушивался. Снаружи доносились странные звуки. Казалось, туркмены снимают кибитки. Потом Храбрых говорил о туннелях и сравнивал их с самыми невинными колодцами в горах. Он взывал к прославленной храбрости туркмен, долго рассказывал, как из сульфата будут делать великолепный прозрачный камень, стекло и муку для удобрения хлопковых полей. Туркмен Тайбазар встал первым. «Я пойду. Давай железную палку». Вторым встал казах Ныязов. «А заклинание!» — вскричал Бекмет разочарованно. Чтобы успокоить его, Храбрых прочел несколько строк первых пришедших ему на память стихов. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Старики погладили бороды и закивали бараньими шапками. Храбрых вышел и длинно выругался. Бариль считала, что Храбрых перегнул палку и поступает как сумасшедший. Храбрых пожал плечами. «Пустое. Почему вы охраняете старых дураков от невинных насмешек?» Эти азиатские методы вызывали у Бариль раздражение. Но вскоре она перестала негодовать. У подножия горы глухо застучали ломы. «Мы раздавим пустыню, как фалангу!» — промолвил Храбрых и пошел к горе. Начинался август. Он пылал невыносимым пожаром. Жара низвергалась сверху белыми, как соль, широкими реками. Пыль залепляла поры на коже. Люди не могли потеть, и от этого ощущение духоты доходило до тяжелых головокружений. Кровь густела, и Храбрых начал чувствовать ее вес в своем теле. Казалось, что в венах застывает столярный клей. Туркмены долбили гору. Жара, казалось, ожесточала их. Удары ломов были беспощадны. Никто уже не думал о духах гор. Над царем Менелаем посмеивались за глаза и называли его трусом. Старики приползали к туннелю и сидели в его тени, наблюдая кипение, невиданное еще в пустыне работы. Они говорили, что когда кончат туннель, надо переносить кибитки к Бекташу, потому что человек с деревянным наргиле, так они называли Храбрых, не выпускавшего изо рта трубки, хочет строить железную дорогу от северных промыслов на Бекташ. Говорили, что русские привозят складные дома, и в них никогда не заводятся блохи, как в кибитках, что Москва приказала обучить всех туркменских детей грамоте, и что скоро в пустыне будут строить заводы и город, равный по красоте Хиве. Бариль оказалась права. Кочевники были сдвинуты с мертвой точки. Пышная их фантазия, свойственная людям пустынь, преображала в легенды все, что начиналось на берегах Карабугаза. Царь Менелай скрипел и жаловался. Говорят, через несколько десятилетий пустыня расцветет садами, и пресная вода заблестит в хлопковых садах. Женщина со стеклянной машинкой на носу рассказывала, что люди уже научились делать дождь, и над пустыней будут идти обильные дожди. Аллах ошибся и дал ему, Менелаю, родиться слишком рано. Придется умереть и не увидеть родные края цветущими, как берега счастливого Мешедесера. Менелай бывал в молодости на Персидском берегу в Мешедесере и всю жизнь рассказывал о померанцевых зарослях и лесах ореха, свисавших над морем, как богатые ковры висят на балконах домов в дни празднеств. «Мешедесер!» — восклицал он и плакал от слабости, стараясь представить себе свою родину, колодцы Суэли, окруженную рощами чинар и шумливой травой. С каждым днем жизнь становилась непонятнее и давала богатую пищу для выдумок и размышлений. В залив пришла странная машина. Она рыла дно. Потом пришла вторая машина, которая должна была сосать со дна залива густую воду и перекачивать ее по каналу в озеро. Хаким лаял на новые машины 2 дня, после чего взбесился, и гусар пристрелил его.